Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Музей кино 20 лет. И мы собрались с его директором Наумом Клейманом, с заместителем директора музея кино Максимом Павловым, с киноведом Натальей Нусиновой, доктором искусствоведения, председателем музейной комиссии гильдии киноведов и кинокритиков, с Ниной Дымшиц, главным редактором журнала «Киноведческие записки», с Властой Смолаковой, директором Чешского культурного центра, театроведом и искусствоведом, и с Татьяной Постниковой, Татьяна философ, преподаватель высшей школы экономики и активист общества друзей музея кино. Музей кино – это музейный фонд, это синематека, это постоянные программы, составленные по тематическому принципу, по историческому принципу, по самым разным принципам, о которых мы еще поговорим. Но с 2005 года музей кино не имеет своего здания. Раньше музей кино располагался в здании киноцентра на Красной Пресне, но теперь фонды музея хранятся на Мосфильме, а программы музея кино замечательно идут в разных кинотеатрах города Москвы. Вот прежде чем мы перейдем к этой коллизии, я бы хотела спросить каждого из вас, что такое музей кино для вас лично, что он означает в вашей жизни? Может быть, Нина Дымшиц?
Хорошо. Скажу первое. Для меня это, в общем, очень много, потому что я помню тот день, когда мы с Наумом бегали по недостроенному киноцентру и рассматривали все эти пилястры невозможные и судорожно в ужасе думали, как же там можно сделать экспозицию в этом замечательном здании, которое, в общем, в основном строилось, как я понимаю, под ресторан. Ну, откуда пришли, туда и ушли, по-видимому. Но не в этом дело. А дело в том, что, правда, вот эти все 20 лет, и даже чуть больше, поскольку музейная комиссия существовала и раньше, это настоящая школа, это возможность и посмотреть кино, причем посмотреть его не безалаберно, потому что сейчас можно пойти на Горбушку, чем развлекаются многие студенты, и посмотреть в большом количестве то, что вот где-то что-то как-то услышал. А это система, это образование, по сути дела. Поэтому для киноведа это наше все. И я знаю, что ребята просто очень тоскуют по музею, поскольку, да, он существует, слава богу, но немножко не в том виде, в каком это было.
Увы. Нина Дымшиц. Наталья Нусинова, может быть?
Я скажу, что для меня музей кино – это, пожалуй, точка пересечения координат во времени и в пространстве. В двух смыслах. Во-первых, потому что прошлое, настоящее и, соответственно, будущее кинематографа, потому что будущее куется в недрах истории. Мы знаем, что из студентов, которые сидят на ступеньках в зрительном зале, потом выковываются режиссеры, это все совмещается в музей кино в Москве, который организовал Наум Клейман. Это с одной стороны. А с другой стороны, потому что для меня музей кино в первую очередь ассоциируется с именем Анри Ланглуа, ну и Жоржа Франжу, для справедливости надо сказать, в первую очередь Анри Ланглуа, создателя самого легендарного и первого музея кино. Моя личная биография сложилась таким образом, что в 19 лет я была переводчицей у Анри Ланглуа во время его последнего визита в Москву. Приехала на конференцию Довженко. И когда меня спросили, знаю ли я, кто такой Анри Ланглуа, в Международной комиссии Союза, я была студенткой, я пожала плечами, и меня устыдили и сказали, ну, это привата французского кино. Второй раз проявить свое невежество я уже не могла, поэтому пришла домой и честно посмотрела в словаре, что такое привата, механизм это или название должности. Я не знала, что это имя директора Госфильмофонда тогдашнего. Во время 10 дней общения с Анри Ланглуа я узнала о мифе французского кино, о котором потом стала читать, будучи киноведом, и познакомилась с этим музеем реально, когда приехала во Францию и стала в нем работать как киновед. Это, если говорить скорее о пространстве. Если говорить о времени, музей кино – это мечта советских кинематографистов на протяжении как минимум 60 или 70 лет достаточно поднять прессу, где идут дискуссии, дебаты в советских экранах старых, каким быть киноцентру, тире, каким быть музею кино, поскольку киноцентр, подчеркиваю, строился в первую очередь ради размещения в нем музея кино. Вот эта точка пересечения разных координат является для меня музеем кино.
Спасибо. Наталья Нусинова, Татьяна Постникова. У меня совершенно не киновический взгляд на эти вещи, да, потому что для меня музей кино – это прежде всего была культурная среда, куда приходили различные люди, студенты и так далее. И позже, по мере того, как я стала знакомиться с музеем кино, для меня вот эти вот связи других людей с музеем кино, они все больше увеличивались. У меня появилось очень много знакомых, которые ходили в музей кино, и для которых это было очень важное место. И поскольку у меня довольно такой широкий взгляд, да, я смотрю на музей кино как на очень значимую культурную среду, которая, безусловно, должна возникнуть вот вновь, ну, скажем, в ее широте, да, потому что я знаю, что мои друзья ведут, продолжают вести киносеминары, да, но вот чего-то не хватает, потому что когда мы ходили в музей кино, мы ходили не только разговаривать, смотреть кино, разговаривать с Наумом Клейманом и что-то обсуждать, мы же приходили на различные мероприятия с режиссерами, с киноведами и с людьми, которые открывали нам глаза на мир и на искусство.
Спасибо. Татьяна Постникова, Власта Смолакова.
Но я, будучи театроведом, еще из Чехии, должна сказать, что в Москве есть и музей кино, в который будем обсуждать, и музей театра. В Чехии нет музея театра, нет музея кино, хотя есть очень хороший национальный киноархив. Но в отличие от театра, у музея кино, если хорошие хозяева, есть живой фонд. Музей театра очень интересный, но это фетишизм в основном. То есть только в последнем времени появляются DVD и видеозаписи. Кино, фильму вообще повезло, что сохранились пленки. И вот музею кино в Москве повезло, что есть такие люди, которые этот уникальный фонд делают живым фондом, который это, для нас это, безусловно, очень живой организм. А если еще конкретнее для нас, это Наум Клейман и Максим Павлов, и, наверное, все другие, но мы с ними в постоянном контакте, замечательные партнеры для, я думаю, интересных всем мероприятий.
Власта Смолакова, спасибо. Максим Павлов?
Ну, я пришел в музей 20 лет назад. Мне было 16 лет. Это был не первый сеанс, но это было, в общем, уже тепло, где-то апрель, май. Вход тогда был там, где был главный вход в киноцентр. Проходили через второй, рядом со вторым залом, был выставочный зал, там, где теперь кабак. Привели меня туда, у меня был друг в школе, у него старший брат учился на высших курсах сценаристов, режиссеров. Он знал, что, в общем, я бегаю там в Иллюзион, в кинотеатр повторного фильма. Вообще, это время было удивительное, кино везде хорошее показывали, и в художественном всякие фестивали были. В общем, это золотое перестроечное время, когда все это на нас вдруг так вот выплеснулось. И мы, как рыбки, в общем, жадно глотали воздух. И вот меня привели во второй зал. Мне там понравилось. Я стал туда ходить. Через 5 лет, потому что это, в общем, было не так просто вот так взять и подойти к Науму Клейману. Мы, конечно, знали, кто он такой. У нас как-то мы уже объединились. Вот зрители, мы многие друг друга знали. А где-то году в 94-95 я уже лично познакомился с Наумом Ильичем. Вот смею надеяться, что мы с ним подружились, можно это так называть, несмотря на то, что у нас, в общем, некоторая разница в возрасте есть. А так вот сложились обстоятельства, я не знаю. Но можно сказать, что это судьба. Что в тот момент, как раз когда музей стали выгонять из его дома, я пришел работать в музей. Ну вот, а теперь это повседневность. И, в общем, в каком-то смысле, ну, я могу сказать, что вот, конечно, счастье человеческое, оно такое многогранное, да, есть вот там, то, что связано с какой-то совсем интимной сферой, но, в принципе, я очень счастливый человек, и я сам себе завидую немножко, потому что, несмотря, в общем, на, ну, всегда есть какая-то нервотрепка, что-то там получается лучше, что-то хуже, есть какие-то вещи, которые нужно делать, потому что это твои функциональные обязанности, но в целом и общем, мне кажется, вот этот заряд, который музей к тому моменту, вот, когда он оказался бездомным, уже какую-то критическую массу вот накопившую положительной энергии, он ее вдруг вот так вот выбросил на всех. И она идет до сих пор. Люди, когда приходят в зал, то есть ты часто идешь не смотреть кино в зал, ты идешь для того, чтобы увидеть этих людей, чтобы они к тебе подошли и сказали спасибо, спросили, что там будет через неделю, поговорить, пообщаться. И мне кажется, вот эта социальная составляющая в музее но для меня лично, и думаю, очень для многих, она гораздо важнее, чем, собственно, кино и история кино. Может, это немножко крамольная мысль, но, в общем, мне кажется, музей кино получился во многом потому, что он был не только о кино, где кино — это средство к открытию мира.
Спасибо. Максим Павлов, заместитель директора музея кино. Ну и, наконец, слово Науму Клейману, директору музея кино.
Для меня музей кино — это ящик с сюрпризами до сих пор. Вот 20 лет, все время сюрпризы. Я не перестаю удивляться, когда это все иссякнет, или я иссякну. Потому что я соглашался на 1.5 года, что называется, разрабатывать принципиальные методические основы для музея кино. И я очень не люблю руководить, я не являюсь тем самым руководителем, который упивается властью над кем бы то ни было. И я поддался уговорам, что вот 1.5 года, так быть, я попробую что-то понять, что надо собирать, как надо показывать. У нас были замечательные учителя, Ланглуа, о котором упоминала Наталья Нусинова. У нас были замечательные коллеги в Берлине, мои друзья Эрика и Юлия Грегоры. Я знал примерно, как работает синематека, скажем, в Швеции, благодаря Анне Лене Вибум. То есть были очень хорошие коллеги, которые объясняли, что делают они. Но в каждой стране своя специфика. И, признаться, я думал, что к нам будут ходить люди моего возраста, бывшие киноклубовцы, которые будут смотреть старое кино с удовольствием, которое им не давали смотреть в советское время. Вдруг оказалось, что пришла молодежь, замечательная, активная и очень любопытствующая. Причем попытка сначала устроить дискуссии наталкивалась на некоторую настороженность, но когда они поняли, что их никто не собирается учить с поднятым пальчиком, навязывать свои позиции, и нам было бы также интересно выслушать их, как им выслушать нас, вдруг эта молодежь стала задавать тон музею. Поэтому это стал молодой музей с самого начала. Вторая неожиданность была то, что к нам стали обращаться наши коллеги из разных культурных центров. Вот Власта Смолакова как раз одна из тех, кто была и в прошлом периоде. У нас замечательные друзья оказались вдруг на всех континентах. Потому что, к сожалению, вот в этом всеобщей одержимости коммерциализации, которая наступила после советского идеологического времени, коммерция стала новой идеологией, к сожалению. И у нас исчез тот самый некоммерческий прокат, некоммерческий принцип показа, в котором были заинтересованы наши коллеги в культурных центрах. И поэтому музей, к сожалению, оказался одной из немногих организаций, которая могла, не нарушая закона, а мы с самого начала поставили себе целью не пиратствовать, не нарушать ни наши законы, ни западные законы, и восточные тоже. И поэтому музей оказался вдруг одновременно витриной, если хотите, местом, где стали знакомиться с современными режиссерами, современным кинопроизводством. К нам стали приезжать замечательные люди. Одним из первых приехал Вендерс, вторым приехал Вайда. К нам вдруг стали приезжать молодые немцы, молодые французы. И не только молодые, к нам вдруг привезли программу Ромеро, которого они совсем не знали в России. И оказалось, что Ромеро вдруг нашел отклик, в чем, надо сказать, сомневались наши французские коллеги. То есть этот ящик с сюрпризами в программах непрерывно продолжается до сих пор. Вот таким же образом оказалось, что Япония нам совсем не чужда, мы очень интересуемся. Вдруг оказалось, что мы можем с таким же упоением смотреть латиноамериканское кино. То есть Россия оказалась никакими не задворками, наша молодежь оказалась совсем не такой уж тупой и невосприимчивой, наоборот. И вообще оказалось, что здесь огромное поле и огромное поле любопытства и потребности. С другой стороны, мы стали собирать не только то, что мы хотели собирать. Мы знали, что надо собирать документы, сценарий, там, эскизы, плакаты и так далее. Но вдруг стали появляться вещи, о которых мы даже не думали. И вот до сих пор огромная коллекция музея кино, надо сказать, что наши фонды уже дают возможность сделать постоянную экспозицию, делать временные выставки. Но каждый раз возникают новые аспекты истории кино, на которые мы не обращали внимания. И оказывается, что надо переписывать историю кино. Оказалось, что мы и этого не знаем, режиссера, мы и этот фильм пропустили. Но главное, пропустили такую огромную профессию, например, как роль наших звукооператоров, скажем. Как отразили звук, рождение звука, обработку звука, что делают наши художники, которые великолепные декораторы, великолепные костюмеры. Оказывается, нет истории российского декорационного искусства. И даже киноведы не очень умеют читать эти эскизы. То есть ящик с сюрпризами, который продолжается.
Наум Клейман, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44», музею кино 20 лет. Знаете, я бы хотела все-таки напомнить нашим слушателям немного, что же произошло в 2005 году, почему музей кино лишился своего помещения, почему сейчас, несмотря на то, что вы продолжаете функционировать и вполне исправно, и сохранили своих постоянных зрителей, дома нет. Может быть, вы продолжите, Наум Ильич?
Да, киноцентр планировался и строился для музея кино и Центрального кинолектория Союза кинематографистов СССР. К тому моменту, когда здание сдавалось, в нем уже находились типография, слайдовый цех, издательские отделы, рестораны, всевозможные развлекательные и коммерческие начала. Отчасти это было под давлением тогдашних идеологем, потому что считалось, что нельзя чисто культурное строить, надо обязательно производственное. С другой стороны, Союз кинематографистов нуждался в подпитке, и поэтому они использовали это. Но тогда еще никому в дурном сне не могло присниться, что случилось не в 86-м, когда начали открывать киноцентр, не в 89-м, когда его открыли окончательно, а в 91-м, когда на волне перестройки тогдашнее руководство киноцентра объявила о акционировании киноцентра и попыталась присвоить себе все это имущество, оторвав от Союза кинематографистов. Почти 20 лет длились судебные тяжбы. И в тот самый момент, когда арбитражный суд признал права собственности Союза кинематографистов на это здание, и фальшивое свидетельство акционеров было признано недействительным, Никита Сергеевич Михалков, тогдашний руководитель Союза кино, продал это здание, то есть ту часть акций, которая принадлежала Российскому Союзу, в отличие от других 68% бывших советских республик, продал коммерческой структуре вслед за конфедерацией, которая до этого продала, за бесценок, абсолютно неправомочно, не имея на это никаких прав и благословений со стороны съезда Союза кинематографистов, который является высшим органом. И мы были поставлены перед фактом. То, что было за нами закреплено на правах безвозмездного и длительного пользования до момента, когда, может быть, нам построят новое здание, а шел об этом разговор, мы стали государственным за это время, вдруг все было продано, и раз было продано, потеряло значение и то соглашение, которое мы заключили с Союзом кинематографистов. Таким образом, мы были вынуждены уехать. Спасибо Мосфильму, который приютил наши фонды. И спасибо Центральному дому художников, объединению Москино и художественному кинотеатру, который нас приютил, кинотеатру «Салют», где мы работали одно время, и другим кинотеатрам. Нас очень многие зовут. Мы не можем пожаловаться на то, что к нам плохо относятся. Другое дело, что здания по-прежнему нет собственного, и мы очень надеемся, что нам удастся все-таки найти тот выход, при котором и московские власти, и федеральные власти найдут общий язык, и мы получим это здание.
Наум Клеймин, спасибо. Я хочу у Тани Постниковой спросить. Вы активист общества «Друзей музея кино», и, насколько я понимаю, это общество как раз и возникло на момент страстей, когда музей кино выставляли, извините за грубую формулировку, а, видимо, по-другому не скажешь, из здания киноцентра, и вы, объединившись с товарищами, пытались что-то сделать. Я помню, что сама ходила, делала репортажи с ваших митингов. Расскажите немного об этом, Таня.
С самого начала активность возникла вокруг музея в «Жом-журнале». Просто зрители, узнав о таком положении дел, объединились для того, чтобы, ну, как-то противодействовать этому произволу. А почему? Потому что, ну, опять же, как я уже говорила, все ощущали музей кино как вот такой очень важный центр, и, естественно, не хотели, вот, чтобы происходили такие вещи. И мы поняли, что единственная возможность, как может общественность, вот эти студенты, аспиранты, ну, просто молодые люди, выразить свое мнение по этому поводу, собрать митинг во время проведения Московского кинофестиваля. И первый митинг как раз был напротив кинотеатра «Пушкинский», во время прохождения этого фестиваля. Было очень много народу, и, по-моему, вот такой вот глас народа был услышан, возможно, да, потому что потом, в конце концов, все-таки музей кино на год продлили существование в этом здании. но каким-то кардинальным способом ситуация не изменилась, и общественность, вот молодежь, решила выразить свое мнение относительно этого еще раз. Вот.
Даже не один раз, по-моему, даже вы это проделывали.
Ну, в общем, да, было в общей сложности два митинга, был пикет возле здания Дома кино на Васильевской. Потом было несколько пресс-конференций, насколько я помню. Также, в конце концов, сформировалось общество друзей музея кино для того, чтобы вот это мнение, которое мы выражали, не было мнением людей с улицы, потому что мы писали различные петиции в различные органы, в том числе и президенту. Правда, многие из моих друзей относились к этому скептически, но мы решили использовать все методы. Вот. Ну, в результате, благодаря этому, сформировалась такая довольно сильная структура, ну, на мой взгляд, по крайней мере, вот, вокруг музея, и многие люди услышали о музее благодаря вот этой шумихе. Многие люди стали приходить просто потому, что это было на слуху, потому что это действительно была проблема. И, на мой взгляд, если говорить о том, чего мы лишились, вот в результате вот этих вещей, проделанных с музеем кино, мы лишились места свободы какой-то, потому что молодые люди, они же всегда очень, очень сильно ощущают, где можно вести себя свободно, где можно свободно выражать свое мнение, и вот искусство, искусство кино, андеграунд и так далее, они всегда этому очень способствуют. Поэтому, по-моему, вот это самое, ну, для меня это самое неприятное, да, что мы, во-первых, ничего не сделали такого фатального, что смогло бы повлиять на исход ситуации. Это грустно, но вот мы в любом случае делали все, что мы могли сделать.
Татьяна Постникова, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44», 20 лет музея кино. И за нашим столом директор музея кино Наум Клейман, его заместитель Максим Павлов, киновед, доктор искусствоведения Наталья Нусинова, председатель музейной комиссии гильдии киноведов и кинокритиков Нина Дымшиц, главный редактор журнала «Киноведческие записки», киновед Власта Смолакова, директор Чешского культурного центра, театровед и искусствовед, и Татьяна Постникова, философ, преподаватель высшей школы экономики, активист общества друзей музея кино. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Ингушетии скончался сотрудник милиции, который был тяжело ранен в результате обстрела в ночь на воскресенье. Неизвестные открыли огонь по патрульной милицейской машине в районе селения Икажево. В Москве сегодня состоится пикет в поддержку антифашиста Алексея Алесинова, его организаторы — Движение за права человека и московские антифашисты. Молодого человека обвиняют в хулиганстве. По мнению правозащитников, Алесинова судят не за правонарушение, а за его антифашистские убеждения. В России около 4,5 миллионов человек приняли участие в пасхальных богослужениях. В Москве в храме Христа Спасителя крестный ход и литургию возглавил патриарх московский и всероссий Кирилл. С праздником Воскресения Христова поздравил православных христиан президент России Дмитрий Медведев. В колонии Тбилиси, где отбывают наказание женщины и несовершеннолетние, сохраняется напряженная обстановка. Правоохранительным органам пока удается контролировать ситуацию. Бунт в одной из колоний в Тбилиси возник накануне. Женщины-заключенные требуют распространить на них объявленную президентом Грузии Михаилом Саакашвили пасхальную амнистию. В Тринидаде и Тобаго завершается встреча латиноамериканских лидеров. В субботу в рамках саммита президент Венесуэлы Уго Чавес, один из самых жестких критиков политики Вашингтона, обсудил с госсекретарем США Хиллари Клинтон вопрос о восстановлении полноценных дипломатических отношений между двумя странами. В сентябре прошлого года в результате дипломатического скандала вокруг Боливии послы США и Венесуэлы были выдворены из Каракаса и Вашингтона соответственно. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 3 человека погибли в результате ракетного обстрела. Президент США Барак Обама выразил глубокое разочарование в связи с приговором, вынесенным в Иране по делу ирано-американской журналистки Роксаны Сабири. Ее осудили на 8 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. Во Франции арестован один...
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Музею кино 20 лет. И за нашим столом его директор Наум Клейман, заместитель директора музея кино Максим Павлов, киновед, доктор искусствоведения Наталья Нусимова, председатель музейной комиссии гильдии киноведов и кинокритиков Нина Дымшиц, киновед, главный редактор журнала «Киноведческие записки», Власта Смолакова, директор Чешского культурного центра, театровед, искусствовед и философ Татьяна Постникова, преподаватель Высшей школы экономики и активист общества друзей музея кино. Вот мы закончили предыдущую часть как раз на тайном рассказе о том, как общественность пыталась защитить музей кино. Я бы хотела, чтобы тему продолжила Наталья Нусинова.
Должна сказать, что музей кино пытались защитить буквально все. Беда в том, что вот на сегодняшний день результат не очень хороший. За музей кино вступились и зрители, и мировая общественность, и киноведы. Мне было просто поручено моими коллегами, киноведами, возглавить музейную комиссию в гильдии киноведов-критиков Союза кинематографистов. Мы пытались обратиться к нашему правительству на всех уровнях. И к президенту, и к премьеру, и к мэру. Мы писали письма, ходили с ходатайствами. К сожалению, практически все наши демарши не привели, в общем, можно сказать, никакому результату. И в этом смысле я, честно говоря, не понимаю наше правительство. Если продолжать вот эту линию параллелей с музеем кино Лангуа и с историей французской синематеки, то когда была борьба за сохранение французской синематеки, она сводилась к тому, что, как потом сказали сами режиссеры «Новой волны», то, что один человек сумел создать, он не смел сохранить. Музей кино Лангуа создавался как частный музей. А потом настал момент, когда государство захотело его национализировать. И борьба шла фактически против этой национализации. У нас процесс фактически обратный. Когда создался музей кино, он приобрел статус государственно значимого учреждения. Он получил масштабы национального достояния. В этот самый момент, казалось бы, государство должно особенно его оберегать, ну, и юридически, и морально. В каком-то смысле я могу по истечении многих лет понять французское правительство, которое защищало национальное достояние, как бы это ни было больно Анри Лангуа. Но это было национальное достояние, его нужно было уже сохранить для страны. Я не понимаю нашего правительства и его отношение вот к этому же самому национальному достоянию. Ситуация действительно сложилась парадоксальная, потому что государство и музей оказался на ведомственных площадях. И получилось, что людям, которые были заинтересованы в этом ведомственном имуществе, не было дела для государственного достояния, но правительству и государству, которое должно было бы защищать свой государственный музей, также не оказалось на него дела. Мне очень горько это говорить.
Наталья Нусинова, Наум Клейман хотел продолжить.
Да, я хочу добавить, немножко уточнить. Можно было бы, наверное, ожидать, что факт продажи здания киноцентра или, во всяком случае, сохранения музея на его площадях будет поддержано со стороны государства. Хотя это было общественным имуществом, и формально государство говорило, что мы не можем вмешиваться в эти отношения, тем более судебные. С другой стороны, я должен сказать, что Министерство культуры все-таки протянуло нам руку помощи, были выделены деньги на перевозку, упаковку и на оплату этого всего трудного мероприятия. На Мосфильме все-таки это государственное унитарное предприятие, нам были найдены деньги для оплаты коммуналки. То есть это вот такие минимум какой-то был проявлен со стороны Министерства культуры. Хоть несколько человек Министерства культуры повели себя именно как с государственной точки зрения. Другой вопрос, что надо было законодательно сразу решить вопрос о перспективе музея кино, о строительстве здания или выделении ему. Вместо этого ограничили полумерами, а полумеры всегда создают неопределенность. Неопределенность судьбы. Я думаю, что это будет еще как-то доведено до какого-то реального результата. Во всяком случае, вот эти 3 года, сколько мы существуем, мы получаем необходимый по минимуму бюджет, но пора делать второй шаг. Потому что музей не может находиться в поле неопределенности. Это действительно не нам принадлежит, нашим потомкам.
нам клеим Нина Дымшиц.
Мы все время сравниваем себя с синематикой Ван Гога, в смысле 68-го, но там был 68-й год, а здесь мы попали в период первичного накопления капитала заново, и, в общем, ресторан победил. По-видимому, это закономерно, как это ни страшно звучит. Поэтому меня-то гораздо больше волнует, что делать на самом деле. Да, не слышали никого. Не слышали наших зарубежных коллег, между прочим, не последние имена, которые встали на защиту нашего замечательного музея. Это и братья Дардены, которые были на митинге, это и Грегоры, которые писали бесконечные письма, это французы в большом количестве, это
Марина
Владзе, да, приезжал Тарантино, который потребовал музей кино и, кажется, могилу Пастернака, и больше ничего.
На Венецианском фестивале была манифестация молодых режиссеров за счет это музей кино.
То есть, да, это было много, они были не услышаны, ни наши молодые режиссеры, ни маститые зарубежные, никто. И, видимо, мы угодили в такую замечательную в этом смысле эпоху. Поэтому меня-то гораздо больше сейчас интересует, что можно сделать. Я, увы, уже рассталась с романтическими концепциями, и мне кажется, что надо пойти с шапкой по миру и построить себе замечательный музей кино, о котором мы когда-то мечтали, разговаривали.
Нина Дымшиц, Наум Клейман.
Нина Александровна была первым секретарем музейной комиссии Союза кинематографистов СССР, когда только еще затевался киноцентр. В каком смысле Наташа Нусинова, наследник Нины Дымшиц. Но то, что мы мечтали о том музее на уровне 70-х годов, сейчас может быть уточнено и обогащено, потому что сейчас замечательные средства, которых тогда даже нам не снилось. У нас есть достаточно позитивная концепция музея, которого, правда, нет в мире. У нас очень большое почтение к нашим туринским коллегам итальянским, и к французским, и к немецким. В Китае замечательный музей кино. В Японии. Но мы можем сделать музей, который будет дополнительным к ним и не похожим на них. И я думаю, что это музей, который будет посещаем, пока во всяком случае. Нам нужно только одно, чтобы нас не воспринимали как навязчивых детишек, которые требуют «дай конфетку». Мы не конфетку просим. Мы хотим, чтобы наша молодежь получила нормальную пищу, хлеб насущный.
Наум Клейман, мне бы как не хотелось демонизировать фигуру Никиты Михалкова, но я понимаю, что во многом все упирается в эту фигуру. Я бы хотела спросить у Натальи Нусиновой, как-то собрание Союза кинематографистов в Гостином дворе, которое происходило со скандалом, оно повлияет на дальнейшую судьбу музея кино?
На этом собрании я была среди немногих кинематографистов, кто поддерживал декабрьский съезд Союза и пришел в гостиный двор для того, чтобы высказать свою точку зрения. Я говорила только исключительно по поводу музея кино. Документы, которые там демонстрировались на экране, которые мелькали как кадры в фильмах, проанализировать не мог бы, наверное, даже самый опытный юрист. Но единственное, что можно сказать, это то, что историческим фактом является то, что музей кино потерял свой дом в то время, когда Никита Сергеевич Михалков был председателем Союза кинематографистов.
Я председателем Совета директоров киноцентра. Это очень важно понять, что Никита Сергеевич одновременно представлял обе противоборствующие стороны в момент продажи. И то, что, в чем они обвинили музей кино, является сплошной фальсификацией, что мы готовы доказать с документами в руках.
Наум Клейман, Татьяна Постникова сказала, что музей кино для многих людей это место свободы. Так вот, я бы сейчас хотела вернуться к тому, каким образом вы составляете свои программы музей кино как место свободы. Через какую историю это все делается?
Ну что, возьмем пример Чехословакии. Я думаю,
давайте,
что у нас
давайте
замечательное сотрудничество с Властой и с чешским посольством и чешским культурным центром. И вот начиная с 68-го года мы мечтали увидеть те фильмы, которые не попадали на наш экран. И вот сейчас, 40 лет спустя, посольство Чехии откликнулось на нашу давнюю мечту и тем более на то, что молодежь нынешняя не видела. И я дальше передаю слово Власти, как у нас сложился прошлогодний цикл и этот цикл этого года.
Эта ретроспектива «Золотые 60-е», она начиналась, состоялась в присутствии посла. Мы потом показали в течение 4 месяцев 38 фильмов. открывали мы у нас, а все остальное потом уже состоялось в музее кино в ЦДХ. Привозили мы фильмы, которые радовали нас всех, потому что и для нас были многие открытием. Мы решили вот предложить вам этот проект, эту ретроспективу, конечно, в связи с 40-летием августа 1968 года, и хотели таким образом показать наглядно, что никакой контрреволюции в Чехословакии не было, что там была, наоборот, очень творческая, свободная, счастливая такая атмосфера, и что люди жили нормально и смеялись над собой, это типично для Чехии. И очень с уважением возвращались в сюжеты военные, потому что там было достаточно немало картин, которые были посвящены этому времени. Два оскаровских фильма, кстати. Ну, я думаю, это нам удалось.
Каких режиссеров вы привозили?
Я думаю, что все крупнейшие режиссеры, начиная от Формана, Хитиловой, Менцеля, Кахини, Шорма, я не знаю имени которого не было бы из всех крупных режиссеров Чехии, Чехословакии тогда, в общем, и словацкие режиссеры были представлены, практически все крупнейшие режиссеры этого периода, 60-х годов. В том-то и дело, что музей кино, с одной стороны, конечно, закрывает лакуны в нашем кинообразовании, в том, что такое искусство кино. Одновременно с этим он дает непосредственное соприкосновение с жизнью других народов и их историей. Это одна из важнейших, мне кажется, функций музея кино. Не только преодоление ксенофобии, настороженности, паранойи, которые, к сожалению, мы унаследовали, но и главное воспитание уважения к чужому, к культуре другой, иной, культуре, которая тебе открывает новые пути и новые возможности. Потому что свобода — это ведь не воля, просто что хочу, то и делаю. Это ответственность, и это умение уважать чужую свободу. И в этом смысле музей кино был действительно такой ячейкой гражданского общества, в котором мы так нуждаемся.
Наум Клейман. «Свобода» в клубе «Квартира 44», музею кино, 20 лет. Татьяна Постникова хотела выступить.
Если вспомнить о том, кто посещает музей кино, то это действительно очень много людей гуманитарных специальностей. Историки, филологи, философы и так далее. Если мы посмотрим на нашу систему образования, о ближайших 50 годах в университетах не всегда есть возможность сказать, не хватает материала, там, не хватает методологии или еще чего-нибудь. И все эти люди, мы, то есть, приходим в музей кино, и мы видим реальную жизнь, такую, какая она есть, и буквально вот с экрана музея кино мы продолжали свое образование.
Татьяна Постникова, спасибо. Я хочу Максима Павлова спросить, какие ваши любимые программы?
Я сейчас перед программами просто хочу... Одно дополнение к тому, что Таня говорила, хотя вот и она гуманитарий, и, в общем, все сидящие за этим столом гуманитарии, но удивительная особенность музея в том, что в киноцентровские годы, 90-е, начало 2000-х, там, можно сказать, были такие целые фракции технарей. Была огромная группа физтехов. Это были молодые ребята, молодые ученые, мехматовцы, МИФИ, полиграфический институт. И кино служило только отправной точкой, потому что в кулуарах с физтеховцами разговоры о метафизической английской поэзии 17 века были гораздо интереснее, чем с, извиняюсь за выражение, МГУшниками. Ну, может быть, это такая маленькая зарисовка вообще, что там творилось. И еще одну вещь мы все время забываем, что в 90-е годы пойти вообще некуда было. Проката не было. Даже проката не было, я бы вот так сказал. Был только видеопрокат. А уж говорить о том, чтобы посмотреть качественное кино... К сожалению, в это же время программы «Иллюзиона», которые во многом, скажем, в 80-е годы были, когда я был совсем еще мальчишкой, они до появления музея были очень важны, они тоже как-то все больше заняли вот такую нишу возрастного ностальгического кино. А музей – это было соединение киноклассики, киноавангарда, актуального кино, нового кино, которое делается здесь и сейчас, и Удивительным образом это был еще просто экран как средство постижения мира, потому что люди, которые занимались визуальной антропологией, люди, которые занимались историей, люди, которые занимались политологией, которая только в то время оформлялась как наука вообще, как некое течение, скажем так, трансформирующейся общественной науки бывшего Советского Союза, они все очень многое узнавали в музее посредством экрана. Это сегодня мы заходим в книжный магазин, и у нас выбор. Мы с вами немножко забыли, что было 15 лет назад в нашей стране. 15 лет назад появился магазин, да, 19 октября, который был первый, единственный, где было неимоверное количество народу, и книжки, напечатанные на плохой бумаге, в журналах кусочками переводили. Здесь вот кусочек, так сказать, из Вальтера Беньямина, вот здесь вот кусочек из Вебера. Вот какая была ситуация. И очень многие знаковые фигуры, знаковые философии, которые сегодня уже немножечко даже, может быть, где-то навязли на зубах, они приходили через кино. Я прекрасно помню, что, например, французская философия приходила через французские фильмы. Она через Годара сюда пришла. Не для специалистов. Безусловно, специалисты знали об этом и раньше. Но для широких кругов гуманитариев это все приходило через... Это, мне кажется, вот в этом есть особенность музея, потому что такого точно не было нигде. И поэтому музей – абсолютное дитя вот этих перестроечных надежд. И в каком-то смысле, вот уже об этом говорили. Ну, вот так получается, что в нашей стране последние 30... почти лет, да, если мы будем считать, 25. Кинематограф оказывается некой проекцией того, что происходит в общественной жизни. Как Пятый съезд, как то, что происходит последние недели. И сам музей кино тоже вот в эту концепцию, в эту проекцию, концепция истории России постперестроечных лет, он очень хорошо увязывается. Он мог возникнуть в нашей стране только в это время. И удивительным образом, когда это время стало сжиматься, как шагреневая кожа, он вдруг оказался вот в той ситуации, в которой он оказался.
Максим Павлович, не надымши.
Еще одна очень важная функция музея, действительно. Я просто много общаюсь с ребятами, люблю их, молодежь. И вот, что я замечаю в последнее время, при всем том, что я их безумно люблю и пестую, и нянчу, они меня воспитывают и учат, получается так, что выросло поколение внеисторическое. Вот это меня все время смущает. У них нет генетической памяти. И... по-моему, то, что нет стационарного нормального музея сам по себе, который есть история современности, будущее, как справедливо все говорили, вот это очень большое несчастье для ребят. Их не учат истории в школе, они не знают этого предмета, они путаются, что наполеоновские войны, что последняя мировая. И вот музей кино являл собой во всем объеме ту платформу, ту базу для историзма, которую ребята впитывали. Они каким-то образом ориентировались во времени. Сейчас они потерялись во времени, они существуют только в пространстве. И еще один момент, связанный именно с этим. У меня ощущение, что те, кто, ну, по сути дела, пытался закрыть музей и выселил его, они не знают, что такое музей кино. Ни Никита Сергеевич, никто не знает, что есть музей кино. Они считают, что ну хватит им одного зала показать фильмы. О чем речь? Что такое фонды музея? Что такое фильмотека? Что такое выставки? Что такое экспозиции? Что такое издания? В каждой ретроспективе музей из последних сил делал потрясающие, поразительные, до сих пор остающиеся единственными источниками фактологическими. Где мы ищем что-то по Японии? В брошюрках музея кино. Где мы ищем последнего года? Пожалуйста, в брошюрках музея кино. Что такое Аньес Варда? Где вы сегодня почитаете это вот в учебниках так называемых для высших школ? Нет, мы смотрим это в брошюрах музея кино. И вот во всем объеме это история. История, которая для меня-то и есть будущее, по сути дела.
Нина Дымшит, спасибо. Я думаю, что вот этот... вне историзм молодых людей, о которых вы говорите, он в том числе связан и с некой политикой телевидения последних 10 лет, которая демонстрирует советские фильмы пропагандистского и идеологического характера, а других фильмов не снимали. И как раз работа музея кино, когда мы могли посмотреть, как ту же самую реальность 60-х и 70-х отражали чешские режиссеры, польские режиссеры, режиссеры бывшей Югославии. И это нам дает представление о нас самих больше, чем советский кинематограф. Это дает какое-то новое измерение вот для того чувства историзма, о котором вы говорите.
Нет, дело в том, что советское кино невероятно интересно. Я не буду сейчас впадать в лекционный тон, но любой фильм в контексте сознанием дела подается разумно. когда Наум Ихевич рассказывает о каком-нибудь биографическом фильме кошмарного периода, малокартине, там и еще что-то, ребята просто немеют и начинают заниматься этим периодом. Это не значит заниматься апологетикой там, сталинского кино. Оно само по себе интересно. И вот это и есть история. Почему было оно? Почему такое? Что ему предшествовало? Что будет за ним? Какие ростки из него? От чего отталкивались? Французы говорили, мы против папиного кино, да, новая волна. А у нас тоже постоянные были линии против папиного кино. Не трогайте советское кино.
Не надымшится Максим Павлов.
А если бы в собственном здании, да еще к такой ретроспективе, из наших фондов вытащить материал, и люди могли бы увидеть, как работал художник кино, как работали сценаристы, как работали операторы, какая высочайшая культура, кинокультура в нашей стране была, несмотря на все те ужасы, о которых мы знаем и о которых мы не забываем. Вот он и есть историзм. Когда ты понимаешь, в каких условиях это создавалось, и что за люди эти делали, люди, которых нам сегодня очень тяжело понять, их очень легко всех обвинить в том, что они все были соглашатели, да? Но когда над тобой висит вот этот 37-й год, условно называемый, это все... А видеть это можно, когда ты видишь это вот действительно, это как некий... Музей кино — это калейдоскоп. И вот этот калейдоскопический взгляд, естественно, возможен, когда это не просто показ фильма. Потому что просто показ фильма, это, к сожалению, а тем более многих исторических фильмов, это то, что сегодня не очень интересно молодым. Но когда это в контексте, это разговор, в первую очередь, о нас самих. О том, что мы прожили, о наших дедах, о наших отцах. И это проекция в будущее. Что должно быть и чего ни в коей мере нельзя допустить.
Максим Павлов, спасибо. Татьяна Постникова.
Я вспоминаю о том, что писали люди в живом журнале и в других местах, и что они говорили, когда мы готовили свои акции. Многие из них говорили, зачем вы поддерживаете музей кино, это там старая советская система, у всех у вас есть компьютеры, все вы можете купить DVD, сейчас современность, давайте будьте современными, покупайте DVD и сидите, смотрите дома. Ну, к счастью, даже несмотря на то, что вот музей кино пришлось... ну, смириться с судьбой, переехать в различные части города. В Москве возникло очень много различных киноклубов. На мой взгляд, это вот такая возможность заполнить этот вакуум, который образовался после нехватки здания. Но в чем здесь проблема, опять же, вот о чем все здесь говорят? Музей кино и киножизнь, кинообразование, жизнь в кино – это не просто кинопоказы. На сеанс пришли, купили билет, отсидели, ушли. Это, безусловно, какая-то системная ретроспектива, которая всегда была в музее кино. Это возможность поговорить студенту там, первого курса, да, с невероятно важными в культуре людьми, будь то Клейман, будь то приходящие режиссеры. Я помню, как мы разговаривали с Ильей Хржановским и другими режиссерами. Была возможность обменяться мнениями с людьми, которые делают культуру. Теперь это вакуум. Вот мы наедине со своими компьютерами смотрим эти фильмы.
Татьяна Постникова, Наталья Нусинова.
Вы знаете, я хотела бы соединить две линии нашего разговора. С одной стороны, музей кино – это то же, что знаменитый французский энциклопедический словарь «Ларус». На его обложке изображен человек, который дует на одуванчик, и зонтики этого одуванчика разлетаются в разные стороны. И подпись под этой картинкой «Я вею по всем ветрам». Вот так же веет по всем ветрам музей кино. Уже сейчас перечисляли... многие-многие его функции. Я подумала еще о другом. Я подумала о том, сколько людей сформировалось в этом музее кино. Если взять хотя бы несколько поколений музейщиков, сотрудников музея, которые получали свое кинообразование, а потом уходили в другие области, в киноведение, в исследовательскую работу, в преподавание, становились режиссерами, становились продюсерами. Второй момент, вот, в котором это явно смыкается, то, что это говорит о том, что это дело действительно государственной важности. Не только потому, что накоплены фонды, которые делают музей кино национальным достоянием, а потому что роль музея кино, особенно сейчас, когда много есть проблем и с молодежью, куда пойти, это действительно делает его национально значимым учреждением. Можно даже вспомнить то, что на самой заре кинематографа говорилось о роли кино в 1907 году еще Андреем Белым, да, о соборной природе кинематографа. И соединяются люди разных социальных слоев, разных профессий. Поэтому я вот не склонна разделить, с одной стороны, в полной мере благодарность Науму Клейману, различным государственным учреждениям, которые дают хотя бы, ну, какой-то сейчас минимум средств для поддержания мерцающего существования музея кино. Я считаю, что они делают чрезвычайно мало. Это не акт милосердия, это их долг. Завтра мы Третьяковку таким образом на улицу выкинем.
Ведь
это первое.
Сейчас
и
уже
второе.
На грани
я
этого.
Не согласна вот с другой моей уважаемой коллегой и подругой Ниной Дымшиц, которая предлагает сейчас пойти с шапкой по кругу. Шапку, может, мы и найдем. И круг небольшой у нас есть. Но люди, принадлежащие к этому кругу, причем в разных странах мира, настолько, в общем, к сожалению, малосостоятельны, что даже если мы отдадим все последнее, мы не наберем средств на строительство здания в Москве. В то время как в рамках масштаба государства решение этой проблемы не является такой уж сложностью. Я не верю в то, что в масштабах страны и в масштабах города найти средства на строительство одного здания, причем опять-таки в историческом центре города, как это делается во всех цивилизованных странах мира, я не верю, что это такая неразрешимая проблема. И эта проблема должна быть разрешена.
Наталья Нусинова. «Свобода» в клубе «Квартира 44», музею кино 20 лет. За нашим столом был его директор Наум Клейман, заместитель директора музея кино Максим Павлов, киновед, доктор искусствоведения Наталья Нусинова, Нина Дымшиц, главный редактор журнала «Киноведческие записки», Властис Малакова, директор Чешского культурного центра, и Татьяна Постникова, философ, преподаватель высшей школы экономики, активист общества друзей музея кино. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».